Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Студия Илья Харламов, здравствуйте. С подробнейшим и глубоким анализом главных событий на текущий момент обозреватель «Радио Спутник» Алексей Тимофеев. Леша, привет.
Привет, привет.
Начинаем вот с чего. Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на 5 лет. Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что Кишинев договорился с российской компанией провести аудит долга «Молдова-Газа». «Газпром» начнет поставки топлива в Молдавию по новому контракту с 1 ноября.
Да, в общем, достигли основной договоренности по формуле цены, аудиту долга, образовавшегося в Кишиневе, и необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей. В общем, об этом договорились. Ищу прям вот... Это, собственно, новости буквально нескольких минут. Самый
свежий момент.
Но не могу найти, пока непонятно, собственно, цена и скидка.
Это был спор.
Да,
55 даем, а они просят 50.
Да, но пока нет. Может быть, в ближайшем времени появится... какая-то информация, мы сразу
следим,
сообщим, да. Ну что, в общем, много разговоров о газе, понятное дело, европейский энергетический кризис. Сегодня было заявление представителя Госдепа по энергетической безопасности Амоса Хохштейна. Он заявил, что Россия невиновна в европейском энергетическом кризисе, однако Москва ничего не сделала для смягчения ситуации.
Ага.
Понимаешь, невиновна, но виновна.
Сначала он выглядел агентом Кремля, а сейчас уже не агентом.
Да, ну, да. Совершенно верно. Да, по мнению представителя Госдепа, кризис случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать. Но причастность Москвы заключается в том, что она не помогла Европе справиться с проблемой. Не помогла. Да, ну и коротко о стоимости газа. Понятно, что все мы помним, что, значит, цена на голубое топливо достигала там в моменте до 2000 долларов за 1000 кубов. Однако начала снижаться вечером 27 октября, после того, как российский президент Владимир Путин поручил «Газпрому» начать плановые работы по поставкам в Европу после закачки газа в российские хранилища. Сейчас цена газа в Европе, ну вот в ходе сегодняшних торгов опустилась впервые с 17 сентября ниже 800 долларов за 1000 кубов.
Пустяки по сравнению с 2000.
Но все равно общее падение, конечно, превысило 14%. Это существенно, безусловно.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Калаташов на линии. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Георгиевич, ну вот смотрите, кто-то говорит о том, что энергетический кризис в Европе – это безветренная погода и засушливая. Кто-то говорит, что «Газпром» не закачивал, кто-то еще что-то говорит. Давайте попробуем просто сформулировать коротенько те факторы, о которых вот представитель Госдепа говорит. Что повлияло на такую ситуацию с энергетикой в Европе?
Ну, факторы названы, перечислены. Это и высокое потребление электрической энергии, типа тепловой энергии летом, ну, электрической, прежде всего, для генерации, да, значит, энергоресурсов. И проблемы с альтернативными источниками, и собственная экологическая политика, когда уголь был объявлен главным врагом европейца, и против него велась кампания. Вот разворачивается скандал с Польшей, которая не хотела закрывать угольную шахту, то есть закрыть угольные шахты, все какие остались, и таким образом усилить кризис. Ну, когда программу запускали, об энергетическом кризисе не думали, потому что там консультанты уровня Греты Тунберг, видимо, были, которые были уверены в том, что все будет нормально. И, кстати говоря, странам, некоторым странам, там Польше, Молдове, давали совет переводить контракты на спотовые цены, объясняя, что энергетическая политика Европейского Союза и общая энергетическая ситуация, она никак не приведет ни к нехватке энергоресурсов, ни к взлету цен на природный газ, который торгуется на спотовом рынке, и к, таким образом, астрономическим счетам от «Газпрома», что, в общем-то, появилось вот у Молдовы, про переговоры вы сказали, да, которые идут в Москве, и результаты пока в цифрах, в суммах.
В цифрах непонятно, что там. Да, да.
Непонятно. Переговоры идут тяжело. Ну, вот они, эти причины. Но если копнуть совсем глубоко, то причина будет несколько иная.
А ну-ка.
А совсем глубоко состоит в том, что мы, по сути, оказались в вывернутой ситуации 1973 года, когда мир впервые, собственно говоря, и заговорил об энергетическом кризисе. Тогда, в 70-е годы, много десятилетий назад...
Стагфляция, так называемая.
А потом была стагфляция и слампфляция. Слампфляция – это спад при высокой инфляции на Западе и много лет нестабильности. Но дело в том, что я в ряде статей, и в том числе в своей книге «Капитализм, кризисов, революций», я говорил о том, что грядет момент, который будет вывернутой, перевернутой ситуацией 1973 года. И источник этого, конечно, избыточная денежная масса, которую генерировали в ЕС, генерировали Банк Англии и больше всего Федеральная резервная система США. Ну, в ЕС это Европейский центральный банк, везде нулевые ставки, везде обилие денег, колоссальные суммы на протяжении многих лет выделялись на спасение или поддержание финансовых структур. В итоге возникли вот эти вот денежные дисбалансы, которые в принципе, нормальном, да, казалось бы, там энергетическом сбое, там проблеме рынков привели к астрономическому взлету цен на газ в Европейском
Союзе. Василий Георгиевич,
прежде всего на спотовом рынке.
А вот когда американский представитель Госдепа упрекает Россию в том, что она ничего не сделала, не помогла Европе справиться с проблемой, давайте разберемся в объективности этого умозаключения. Это первое. А второе, о чем бы я вас хотел спросить, это, собственно, такой общий тренд, общий взгляд, европейский, западный, или мнение отдельно взятого чиновника?
Ну, это общий взгляд, прежде всего, американской политики и британской, и потом уже и политики Евросоюза, которая становится более сдержанной в отношении Москвы, вот именно в силу последних энергетических переживаний. Обвинение поверхностное на самом деле. И, в принципе, американский обыватель или английский обыватель, который уже несколько далеки от континентальных дел наших, они могут сказать, наверное, не помогла. Да? Наверное, могла помочь, не помогла, что-то, значит, не сделала, непонятно что. Ну, осадок остался, да? Вот такая картина может быть. Что могла сделать Россия, если не сертифицирует «Северный поток-2»? Тянули с этим так долго. Но... Что можно сделать? Сама могла сертифицировать «Северный поток» в Германии, в Евросоюзе? Это возможно?
Да, но сейчас и в российский президент же ведь неоднократно там говорил, что мы наоборот увеличиваем, а американцы сокращают. А вот американцы могли помочь справиться с кризисом? Ну, наверное, могли там увеличением поставок СПГ. Сделали это они? Нет.
Рынок-то взлетел.
Ну, да.
Они заработают на этом. То, что поставят, продадут по высоким ценам.
С Молдавией тоже давайте разберемся, в хорошем смысле этого слова. Но вот договорились стороны, мы видели попытки такие Молдавии с Польшей, там на 1 000 000 кубов, значит, тестовый контракт был заключен из Голландии с Витолем.
Даже Украины закупили.
Даже Украины, да, но там посчитали уже. Нет, да,
минимально.
Знаете, да, это, что 1 000 000 кубов, это на 4 часа работы.
Ну, это понятно, это тестовое.
А здесь договорились. Цена пока неизвестна. Приходит сообщение о том, что взаимовыгодные условия. Ну, что, на ваш взгляд, могло поспособствовать урегулированию вот этого спора?
Ну, что могло поспособствовать? Я полагаю, что...
Плохие перспективы на зиму, да, наверное, прежде всего.
В условиях обострения с Украиной, когда Украина обостряет ситуацию, так интенсивно, и это повторяет во многом ситуацию там весны этого года, когда было опять же обострение в отношениях, и Киев очень старался еще более их обострить, но два президента встретились, и ситуация немножко разрядилась, Байден и Путин. Сейчас мне кажется, что встречное движение «Газпрома» продиктовано желанием снять некоторые противоречия с частью игроков в Европе и продемонстрировать свое, в общем-то, свою готовность вести переговоры, идти на уступки, причем весьма значительные уступки, То же самое можно сказать и о том, что президент России заявил о том, что мы готовы помочь Евросоюзу заполнить хранилище как можно больше, предоставить как можно больше газа, то есть обеспечить вот таким образом. Здесь тоже шаг, определенный шаг навстречу. Поэтому, неправда, когда американцы говорят, что вот не помогла Россия, вот она помогает, это демонстративный такой жест, но помогает на определенных условиях, потому что вы должны, грубо говоря, снять препоны у поставок, да, то есть невозможно поставить вам газ, который вы не пропускаете, потому что вы не разрешаете работе трубопровода, да, как вот вам помочь, как вам избежать холодной зимы. Я полагаю, что Европейский Союз понял в этих переговорах, в этой ситуации, в этих жестах Москвы главное, что в новой исторической ситуации нужно поменьше враждовать и побольше вежливо разговаривать и побольше строить некие равновесные рациональные отношения, понимая, что Европейский Союз, там брюссельские начальники, это не какие-то боги, которые сверху вниз смотрят на руководителей в Москве и, значит, могут на них шипеть, топать ногами, кричать и всячески демонстрировать неуважение.
Василий Георгиевич,
это невозможно уже.
Да, давайте на Украину переместимся. С 1 ноября, наоборот, прекращает поставку угля Россия в эту страну. В соседнем российском Минэкономразвитии заявили, что решение связано с растущими потребностями внутри страны. Прекращение поставок не распространяется на коксующийся уголь.
Я удивлен, что вообще все не прекратили, да, поставки всего, что вообще граница сейчас не закрылась. Просто наблюдая вот в новостях те события, да, на Донбассе, когда там похищают офицера на территории Луганской Народной Республики, просто похищают его, захватывают территории, которые не положено занимать, поскольку они оставлены для того, чтобы быть вне соприкосновения войск, используют беспилотный аппарат для нанесения удара по позициям Донецкой и Луганской Народной Республики. Беспилотные аппараты, да, видимо, какое-то количество использовали тестово. Все это делается демонстративно, показно, с наглостью. И в ответ только вот такое ограничение. Очень скромно, очень вежливо, надо сказать, и очень медленно разворачивается.
Почему? Вот смотрите, слушателям я напомню просто, на протяжении последних лет Москва оставалась основным экспортером угля на украинские предприятия. Более того, доля российских поставщиков увеличилась до 68%. То есть практически, две трети угля на Украину поставляет Россия. Вот сейчас говорят, что там могут возникнуть проблемы, но ДТЭК, есть такой энергетический гигант Украины, а там подписали дополнительный договор на закупку американского угля. Пока законтрактовано 285 тысяч тонн. Помимо этого, ДТЭК покупает уголь в Польше и Казахстане. Вот на ваш взгляд, а в чем, собственно, заключается вот эта медлительность, неповоротливость, и просто вот такие вот торговые отношения с Киевом?
Наши торговые отношения с Киевом пережили определенный период такого ренессанса после спада в 2014-2016 годах, вот 2017-2018 годы, где-то начиная с 2016 года, это период некоторого восстановления торговли. Потом начало затухание. И затухание это было связано и с политикой Киева, и с тем, что Украина сильно-сильно проседала тоже экономически. Сейчас мне кажется, что вот эта медлительность, осмотрительность этих ответов и ограниченность их прежде всего, она связана с тем, что Киев пытается вызвать более резкие, более сильные действия, он их не получает. Получается, что Киев выступает фактическим агрессором, государством, которое ломает достигнутые соглашения, ломает отношения, которые были хотя бы чисто торговые, и разрушает последнее, что остается в связях между странами, и таким образом выступает виновником, не имея никаких фактов для того, чтобы показать, что вот это вот новая агрессия, что это новые действия России, какие-то его провоцируют.
Понятно, да.
Василий Георгиевич, прокомментировать коротко, если можно, еще одну тему, не имеющую отношения ни к Молдавии, ни к Украине, а может быть имеющую. Дело в том, что еще 55 дипломатов и административных работников США хотят выслать в течение ближайших месяцев.
Российских дипломатов.
Российских, да. Вот. Есть заявление МИДа, что обстановка, буквально цитирую, на дипломатическом фронте усугубится, если это произойдет, еще 55 человек, а уже и так парализованы работы и посольств, и консульств. И Россия призывает США остановить маховик эскалации, обсудить все проблемы в отношениях. Это заявление МИДа. Да, ну и вопрос.
Да, у меня вопрос следующий. Слушайте, но это после Женевского саммита, ну, намечалось, так сказать, мы увидели возобновление работы посольства, а сейчас опять действительно происходит нагнетание. Что-то пошло не так или все и шло не так?
Ну, все-таки после Женевского саммита определенная разрядка была. Это факт. И, в принципе, сейчас Вашингтон едва ли готов занять такие же радикальные позиции, каковы были у него вот до этого саммита, когда, ну, украинские военные и политики вели себя так, будто бы за них будет воевать вся американская армия. Да? Вот они вели себя настолько самоуверенно, а выяснилось, что, в общем, Байден, он вынужден заниматься собственными проблемами. Потом был стыдный уход американцев из Афганистана. Я не думаю, что сейчас, имея массу социальных проблем, падающее доверие в обществе, американцы готовы на что-то большее, чем помять списки российских дипломатов. Думаю, что это максимум того, что возможно.
Это максимум. Помять списки российских дипломатов. Да, хорошая, интересная, образная фраза. Образная, спасибо. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Мы идем дальше, и следующая тема вот какая. Президент Украины Зеленский Владимир Александрович заявил, что применение беспилотника в Донбассе — это защита, а не нападение. По его мнению, применение таких аппаратов не нарушает договоренности о прекращении огня.
Верно. Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина. Что касается беспилотника и другого оружия, я считаю, говорит президент, что в Украине оно именно для защиты. И когда украинская армия чувствует, украинская армия, она очень чувствительная, что надо защищать свою землю, она так и делает, и дальше будет действовать именно по этому принципу. Коротко, 27-го, напомню, состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе. Борис Грызлов оценил встречу как самой сложной и самой напряженной за все существование формата. И после встречи официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Киев может намеренно тормозить работу контактной группы, чтобы вернуть Донбасс силой.
Вице-президент фонда развития современной дипломатии политолог Дмитрий Перлин на линии. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, здравствуйте. Ну вот мы неоднократно слышали, собственно, такие возгласы риторические в экспертной среде, и не только в экспертной среде, что куда смотрит там ОБСЕ, куда смотрят западные страны, подписанты Минских договоренностей, когда Украина применяет байрактары. Вот сейчас Зеленский ответил. Мы, дескать, защищаемся, а не нападаем. Сработает ли такая позиция Зеленского по успокоению или по маскировке действий?
Здесь обращает на себя внимание тот факт, что Зеленский, по сути, выступил, третьим лицом в коалиции Запада, который так или иначе поддерживает Зеленского, украинскую власть. Я имею в виду, первое, было заявление и Франции, и Германии, да, то есть Европа выступила, они все-таки с осудительным тоном заявили о таких действиях украинской власти. А вот США выступила, и они фактически прямо поддержали такие действия. И в некотором смысле даже оправдали их. И, может быть, даже подталкивают Украину к более активным военным действиям. Поэтому Зеленский уже заявил после США, после комментариев по поводу этой ситуации в США, и его в данном случае заявление полностью соответствует тому духу, который продиктован США. Иначе говоря, если мы говорим о международном контроле, о международном участии в разрешении кризиса на Донбассе, то можно отметить, что Европа выбрала все-таки более осудительный и, как минимум, нейтральный тон и нейтральную позицию. А вот США являются...
Да, за коперщиками, да, как говорят. Дмитрий Евгеньевич, коротко, если можно, по этой теме. Вот у нас в эфире звучало мнение, что, может быть, это вообще постановка была и проверка реакции России и в целом республик на применение Байрактара. Значит ли это, что регулярным станет применение этих аппаратов в Донбассе?
украинская тактика на Донбассе, к сожалению, она очень имеет негативные тенденции за все года. Они, как правило, действуют по принципу, малыми шагами увеличивают объем военного участия своих, соответственно, военных. То есть это если сейчас Байрактар, то завтра это какая-нибудь минометная артиллерия, послезавтра стволовая артиллерия. Если сегодня, если вообще вот на эту позицию будет тихая, спокойная реакция, если, как говорят сейчас, все промолчат по этому поводу, то, к сожалению, можно ожидать только усиления.
Наращивание активности.
Ответ, на ваш взгляд, может быть асимметричным. Но мы вот сейчас разговаривали, там, да, и тема у нас была, что Россия прекращает поставки энергетического угля в Европу. Это ответ или должна быть какая-то военная история?
Начнем с того, что энергетические поставки, энергетического угля поставки ограничиваются на Украину. Вот это достаточно опасно для Украины, для самой. Как известно, Украина, несмотря на все свои заявления относительно агрессии России, она продолжала закупать энергоресурсы, и даже сейчас они собираются электричество там хотели бы покупать российское. Вот асимметричным ответом в данном случае могут быть санкции. Если говорить про Европу, то я, к сожалению, не вижу всего на сегодняшний день механизмов, чтобы объективно именно Европа повлияла на Украину.
Давайте коротко,
Украина это вассал США.
Давайте коротко обсудим ситуацию в Польше. Она намерена построить стену на границе с Беларусью за 353 миллиона евро. Да. Ну, понятно, почему.
Но даже на Украине, говорят, это их какой-то Яценюк укусил. На Украине уже строили стену, уже...
Ну, так это на Украине, а тут все-таки в Польше. Там и с деньгами-то более рачительно могут обращаться.
350 миллионов евро, да. У нас известная информация о том, что Польшу штрафуют на 1 миллион в день за то, что они отказываются от закрытия угольной шахты, то, что они отказываются подчинять судебную систему европейской бюрократии. И говорить о том, что Польша может так легко раскидываться своими деньгами, я не уверен. На данный момент я все-таки рассматриваю эту ситуацию как, может быть, поиск спонсора в США, в Евросоюзе, в Еврокомиссии, да, может быть, для этих денег. Но не с целью построить реальную стену, а с целью наполнить свой бюджет недостающими дефицитными деньгами.
Ну что ж, спасибо. Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Суд американский утвердил мировое соглашение между Олегом Тиньковым и налоговым департаментом Минюста США на $509 миллионов.
Да. Судья указал, что хотя речь идет о финансовом преступлении, он считает приговор без реального срока приемлемым, потому что в случае заключения Олега Тинькова под стражу предприниматель мог бы умереть в тюрьме. Да, мы знаем о проблемах со здоровьем российского предпринимателя. Значит, в чем дело? Минюст обвинял бизнесмена в том, что он якобы скрыл сведения об активах на $1 миллиард. Почему? Обвинение считает, что после выхода компании Олега Тинькова на IPO на лондонской фондовой бирже в 2013 году, Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в $1 миллиард. А через три дня после того, как компания вышла на IPO, предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, держатель гражданства, обязан сообщать налоговую службу о прибыли от своих активов. А Тиньков задекларировал $206 тысяч доход и $300 тысяч состояние. А вот это IPO, да, в миллиардное, не вошло в его декларацию. И, собственно, поэтому его взяли за...
Одно...
Ну, взяли, да.
Ну, то самое, да.
Да, совершенно верно. Мягкие, незагорелые места, скажем так, да. Вот, ну и... Надо сказать, что Тиньков уже выплатил вот эти $500 миллиона штрафа американскому Минюсту. Соответственно, сидеть он в тюрьме не будет, потому что мы, ну, уже сказали, да, по состоянию здоровья. Но, да, Соединенные Штаты отказались от дальнейших уголовных претензий к Тинькову. Да, и он теперь пройдет год
по надзору. У меня вот просто сугубо риторический вопрос, не имеющий никакого ответа. Да. Все-таки Тиньков и в России бизнес ведет, насколько я понимаю.
Конечно,
вот то, что минус 509 миллионов, это его личные деньги или что? Или это из бизнеса? бизнеса компании будет выниматься? Вот как ты скажешь, кажется, это или нет?
Мне кажется,
это или это его, параллельная конечно история абсолютно?
Ну, оштрафовали-то Олега Тинькова, не компанию.
Ну, я понимаю,
соответственно,
да.
Олег Тиньков выплатил.
Я понимаю,
взял
да
ли он эти деньги из компании? Деньги, да. Или
с,
выкопал,
с банковского счета?
Выкопал из-под березы,
или из-под березы, да, да, ну, или из компании. Вот это вопрос риторический. Но важный, мне кажется. Ну, слушай, ну, наверное. А может быть и не важный. Но главное, что разобрались, и эта тема, наверное, считается закрытой.
Да.
Хотя «Радио Спутник» все равно будет за ней следить. Спасибо.
В следующий раз, правда. В следующий раз.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».